Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
Некоммерческим организациям часто нужны данные социологических и маркетинговых исследований для более эффективного выполнения своих задач. Например, чтобы аргументировать и корректировать свои программы или лоббировать интересы определенных социальных групп, а также популяризировать свои темы и доказывать эффективность донорам и партнерам. Однако такие исследования пока что проводит лишь малая часть НКО. Ведь для этого нужны ресурсы, и не только денежные. Прежде всего, надо научиться говорить с исследователями на одном языке. Сегодня разберемся, как предложить свою тему команде исследователей, как получить от социологов реально полезную для вашей НКО информацию и как грамотно сформулировать цели и задачи для социологических исследований, которые отвечают вашим текущим проблемам. Для начала мы попросили Марию Кулич, директора платформы To Do Good, организатора конкурса Research Got Talent, рассказать об основных принципах взаимодействия НКО с исследователями.
Есть некоторые принципы такого успешного сотрудничества с командой интеллектуальных волонтеров. Команда интеллектуальных волонтеров — это всегда люди, у которых есть основная своя деятельность, и они помогают своими профессиональными навыками организации все-таки в свободное время. Да? Это воспринимается в некотором смысле как работа, но это не всегда в течение рабочего дня. Это могут быть встречи, выходные и в какое-то или вечернее время. И это тоже важно, на самом деле, учитывать для того, чтобы не были согласованы ожидания друг с другом. Очень важно ставить четко задачу для команды и максимально точно сформулировать, какой ожидаемый результат вы ждете в конце вашей совместной работы. Чем яснее вы сформулируете, какой документ вы хотите получить, будут ли там рекомендации, будут ли там какие-то, не знаю, подбор примеров. Вот чем яснее вы скажете, тем проще команде будет работать, и тем понятнее будет, что они будут готовить вам в конце. Поэтому говорите, пожалуйста, четко и ясно команде о своих ожиданиях. В том числе помните про сроки. Выбирая в том числе тему исследования, думайте про то, насколько будет возможен доступ к той аудитории, с которой вы хотите, чье мнение вы хотите изучить, тем более, если вы планируете принимать участие в подборе респондентов. Будьте открыты, делитесь вашими знаниями, вашей экспертизой. Вы, в первую очередь, те люди, которые знают свою профессиональную область лучше всего. Делитесь данными, делитесь исследованиями, которые вы уже, возможно, проводили, или вы знаете, что они были в какие-то другие года, какая-то статистика, которая есть. Помогайте команде быстрее разобраться в вашей теме и максимально правильно сформулировать вопросы внутри исследования, для того, чтобы подтвердить или опровергнуть ваши уже гипотезы. Активно увлекайтесь в проект, назначайте заранее время встречи с командой. Это поможет структурировать вашу работу и иметь понятный график вашей загрузки, загрузки команды. Это сильно-сильно упрощает работу совместную. И в конце вы получите больше удовольствия, чем, возможно, каких-то сложностей. И, конечно, учитесь у команды, учитесь использовать те инструменты, которые предлагает команда для того, чтобы после уже окончания конкурса вы могли использовать уже это, не знаю, анкетные, например, опросы и провести что-то подобное через год и не делать это с нуля. Будьте открыты к вашей команде, дружите с ними. Это зачастую те люди, которые остаются с вами надолго и могут быть не только полезными людьми в вашей деятельности, но и часто становиться уже вашими сторонниками. И мне кажется, что не может быть ничего лучше, чем расширение своих социальных связей и с людьми, которые вовлечены и понимают особенность вашей работы.
Затем мы попросили Юлию Скокову, директора Центра оценки общественных инициатив НИУ ВШЭ, и Ивана Климова, старшего научного сотрудника Международной лаборатории прикладного сетевого анализа НИУ ВШЭ и директора по исследованиям Лаборатории социальных инвестиций и устойчивого развития МШУ Сколково, подробнее рассказать о том, как сформулировать цель исследования и выстроить совместную работу с социологами.
Забегая вперед, это может быть выглядит необычно, но тем не менее это важный вопрос, про него мы поговорим, когда исследование не нужно. Иногда кажется, что оно нужно всегда, но на самом деле нет. И в нашей практике бывали не раз случаи, когда, собственно, мы говорили, что ну, зачем? Здесь нужно что-то другое. Когда мы вообще говорим о прикладных исследованиях, у них есть одна специфика. Если как бы к этому подойти, ну, человек, который, наверное, первый раз с этим сталкивается, кажется, что это что-то несерьезное, либо то, что можно подстроить под образ желаемого будущего, но на самом деле, если прикладные исследования использовать действительно в целях и задачах организации, это мощный инструмент для того, чтобы управлять организацией, своей деятельностью, своими процессами на основе данных. И, собственно, от качества этого исследования процесс и качество этого управления также зависит. Поэтому и подходить к исследованиям нужно с серьезной такой позицией, с академической, несмотря на то, что они являются прикладными. Значит, первая особенность, да, когда мы говорим про прикладные исследования, мы понимаем, что они к чему-то должны быть приложены. Да? У нас есть какая-то цель внутри организации, мы должны решить какую-то управленческую задачу. И это самый главный момент, который, наверное, мы сегодня будем много раз повторять. Это то, от чего отталкивается и ТЗ, который очень важен, про который будет говорить Иван дальше, да, и сам дизайн исследования. Он должен быть ориентирован на решение той задачи, которая стоит внутри организации. Но эта задача, второй важный момент, она должна иметь понятную область применения. Иначе мы можем уйти в проведение исследований, ну, так скажем, из любопытства, да, если ресурсы нам позволяют, наверное, мы можем это сделать, но не всегда, на самом деле, это имеет какое-то рациональное обоснование. И третий важный момент, что, несмотря на то, что они прикладные, фундамент с академическими научными исследованиями у них один и тот же, да, исследователи используют те же методы сбора, анализа данных, ту же этику, также опираются на накопленные знания и используют, собственно, в хорошем смысле, да, то, что было изучено по той проблеме, которая стоит в фокусе, используя то, что было изучено до них. Исследование — это длинный цикл, да, несмотря на то, что он может быть сжат, как и в данном случае, там, до сроков 2-3 месяцев, у него много отдельных этапов, это такая очень интенсивная работа с двух сторон. И поэтому, возвращаясь к тому, что говорила Мария Кулич до этого, да, всегда этот контакт поддерживать между командой, ну, в данном случае НКО, так скажем, заказчиком и исполнителям очень важно, потому что уйдя в контакте друг с другом с какого-то этапа, мы можем прийти не к тому результату, который ожидается со стороны НКО, которое исследование заказало, и может произойти какое-то неудовлетворение результатом, поэтому это поддержание контакта на каждом этапе очень важно. И здесь видно, как много есть элементов вокруг непосредственно исследовательской работы, сбора и анализа данных. Это, так скажем, самая для исследователей интересная, увлекательная часть, да, но вокруг этого всего мы должны обязательно с вами вот, собственно, и поставить ту проблему, о которой мы говорим, согласовать ТЗ, чтобы все понимали, что мы делаем. К сожалению, часто бывает, что это понимание, ну, как-то размывается, и поэтому нужно все-таки добиваться того, чтобы у всех было одно представление того, что и зачем мы делаем. И что получит некоммерческая организация, то, к чему стремится исследователь, получит в виде в каком, да, и ответы на какие вопросы. Мы с вами не фиксируем, да, непосредственно сами ответы. Какие ответы на какие вопросы мы хотим получить. И последний момент очень важен, особенно если мы, ну, так скажем, работаем в долгу. Важно, если мы обещали своим респондентам, что мы их проинформируем по результатам, нужно выполнить взятые на себя обязательства, потому что, возможно, мы к ним еще вернемся, и вообще, собственно, это наше с ними взаимодействие. Но это справедливо только для тех исследований, где у нас есть непосредственный, так скажем, контакт с нашим респондентом, когда, например, мы проводим интервью с нашими, там, неважно, благополучателями, донорами, просто внешней аудиторией. Если мы пообещали, надо сделать. Это, вот, можно сказать, такой чек-лист, даже не знаю, как это сформулировать, выстраданный годами опыта взаимодействия с некоммерческими организациями, вообще с заказчиками прикладных исследований. Сама себе организация должна задать, прежде чем заказать исследование, эти вопросы для обсуждения. То есть это не обязательно, что у вас прямо здесь сейчас есть ответ на этот вопрос, но это то, что необходимо обсудить. Первое. Есть ли вообще в организации какая-то проблема, да, для решения которой не хватает данных, аналитики, исследований? Эта проблема должна быть четко сформулирована. Она может быть из разного контура, из внутреннего, да, если организация крупная, у нас тоже такой был опыт, когда там вопросы внутри коллектива сотрудников были, там мы проводили внутренние небольшое исследование теми же самыми, собственно, социологическими методами, их, так скажем, приложить можно к практически любому вопросу. Но самое главное, что она должна быть сформулирована. Если такой проблемы нет, и вот никак она к вам в голову не приходит, ну, наверное, не стоит придумывать, и, может быть, и хорошо, что у вас ее нет, в этом нет проблемы, но, скорее всего, в данном случае нет задачи проведения какого-то серьезного исследования, которое требует вовлечения внешних специалистов. Второе, если эта проблема есть, то мы должны понимать, как результаты, которые мы получим, можно применить. Это тоже важный момент, потому что иначе опять мы можем вернуться к вопросу о любопытстве, да, в организациях. Это тоже не хорошо, не плохо, но вопрос в рациональности использования ресурсов. Третий вопрос. Часто он пропускается, и мы это видели в исследованиях прошлых лет. А есть ли аналогичные исследования, которые были проведены ранее? Широкие вопросы, связанные с мотивами участия в благотворительности, в волонтерской деятельности, в портрете доноров, те, кто поддерживает там, определенные направления детей, животных и так далее, ответы на эти широкие вопросы уже даны и много раз опубликованы. Их можно искать и там на сайтах опросных компаний, и на сайте, собственно, самого конкурса. Много раз эти вопросы обсуждались. И это то, с чего, наверное, надо начать, а точно ли у вас какой-то уникальный существует запрос. Четвертый вопрос — это вообще про доступность данных и как сложно и легко нам до них дотянуться. Вот то, опять же, вернусь к о чем говорила Мария, да, когда у нас там родители, детей с каким-то очень редким заболеванием. Если, ну, это какая-то очень выдуманная, наверное, гипотетическая ситуация, если НКО хочет провести это исследование, наверное, у нее есть база уже таких людей, но если вдруг, да, вот есть такое расхождение и базы там нет, но по какой-то причине нужна именно эта аудитория, дотянуться до нее, ну, стоит либо очень больших усилий, либо дорого, либо еще что-то. Ну, в общем-то, здесь надо оценивать реалистичность, да, сбора данных. Был у нас однажды запрос там на всероссийскую перепись глухонемых людей, ну, это фактически, да, можно провести, но вопрос, что будет делать с этим организация. Это, собственно, тот случай, когда мы предложили, что нет, это не нужно делать, ну, иначе это будет стоить невероятных сумм денег, и полученный результат не будет соответствовать ценности того, что, собственно, получила организация, как она сможет с этим работать. Это региональная организация, и всероссийская перепись всех людей там с той или иной нозологией, формирование их соцпортрета, но это не тот масштаб, с которым организация сможет справиться, это там задача статистических органов. Другой вопрос — это про сложность самого исследования. Да, понятно, что какие-то простые вещи в виде там сбора обратной связи, которые там мы тоже делаем опрос, или изучение там мотивов участия в каких-то мероприятиях, еще что-то, то есть какие-то небольшие вещи, которые мы можем сделать своими силами, да, мы можем это сделать. Только если наше участие никак не будет влиять на полученный результат. Что имеется в виду? Что, допустим, мы хотим там, выявить какие-то проблемы получения там, социальной услуги у наших благополучателей, но мы не можем просить собирать эту обратную связь человека, который непосредственно отвечает за эту программу. Да, здесь, конечно, нужен какой-то внешний человек, иначе мы не получим достаточно справедливые ответы. Другой подвопрос, так скажем, да, если это исследование сложное, мы понимаем, что мы его сами провести не можем, мы тут уже оцениваем возможность, и здесь она у нас существует, да, мы можем обратиться к пробоно исследователям для того, чтобы получить необходимое нам исследование и, собственно, договориться с коллегами-социологами о проведении исследований. Здесь вот опять самая важная часть ТЗ, к которой мы вернемся. Ну, про последний вопрос я тоже уже немного говорила. Здесь такой саммари тех моментов, когда исследование проводить не нужно, и самый главный вот это вот прямо должен мигать. Да? Если не можете четко сформулировать, зачем оно вам нужно, не делайте. Либо формулируйте, обсуждайте с коллегами, но это самый главный момент, с которым часто на самом деле встречаемся. Но Здесь есть и ответственность исследователей, да, потому что очень важно вот эту коммуникацию на первоначальном этапе между командой исполнителей и командой организации заказчиком вести, да, потому что исследователь может помочь доформулировать. И вообще бывало в нашей практике, что из одной цели, которая была сформулирована, мы вообще уходили в совершенно другую, да, когда просто начинали разговаривать и выяснять, а в чем вот, как вот этот принцип 5 почему, да, почему для вас эта проблема, ага, а почему дальше, 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 и мы докопались, собственно, до того, что, собственно, и нужно организации, и вокруг этого уже делали исследовательскую работу, это было не то, что есть на первоначальном этапе, поэтому, коллеги-исследователи, не надо за чистый лист воспринимать, да, то, что бывает написано, и надо это коммуницировать и обсуждать. Что, собственно, есть та самая цель, да, исследования, про которую вот мы говорим. В прикладных исследованиях фактически это две цели, и формулируют их две разные стороны. Первая — это управленческая, да, это вот на стороне некоммерческой организации. Зачем оно вам нужно и что оно должно решить? Это вот те два вопроса, на которые вы должны ответить. Как проводить исследование? Как собирать данные? И что необходимо сделать для того, чтобы ответить на ваши управленческие вопросы с помощью данных и исследований, ответ на этот вопрос должен давать исследователь. И он именно формулирует ту модель, тот дизайн исследования, который позволит ответить на эту управленческую цель. Здесь не надо смешивать, кто что делает. Часто бывает, что там организация приходит именно с запросом на то, как выполнить исследовательскую работу. Да, мы часто слышим, что мы хотим провести опрос. Что нужно сделать для того, чтобы ответить на ваш управленческий запрос, должны отвечать исследователи. И бывает, и нередко, да, что нужны другие подходы, и опрос там не в том понимании, что должен быть опрос населения, опрос ваших благополучателей, и это уже совместная большая работа с организацией. То есть это работа, как опять же говорила Мария, и самой организации по рекрутингу респондентов и вовлечение их в проведение исследования, ну, а исследователь уже свою часть работы выполняет. В целом, когда мы формулируем те самые цели для проведения исследования, будь то там управленческие или исследовательские, мы понимаем, что их не может быть очень много. У нас был опыт, когда был, я не знаю, полстраницы вопросов, на которые организация хотела ответить в ходе исследования, они из разной категории. Да, конечно, когда мы имеем один какой-то исследовательский управленческий вопрос, конечно, мы его раскладываем на подвопросы, но это уже, так скажем, декомпозиция, это из другой оперы, да, а все-таки самих целей, ради чего мы проводим и зачем нам это нужно, их не должно быть много, там, 3 максимум, а вот если 1-2, еще лучше, потому что это нам позволит глубже уйти в специфику, в разные аспекты этой проблемы. И наши любимые смарт-цели, да, они точно так же должны быть конкретными и достижимыми, реалистичными и так далее. Управленческая цель, здесь варианты того, да, для чего, из каких потребностей организации может исходить, чтобы провести исследование, может быть недостаток данных для принятия решений, какое-то противоречие в практике, тоже из нашего опыта, что, с одной стороны, волонтеры удовлетворены, но при этом мы видим очень большую текучку, они уходят. Почему так происходит? Хотя все, ну, как бы выглядят довольными, да, и казалось бы, а что случилось, почему мы теряем волонтеров? Это тестирование, доработка каких-то решений, развитие организации, да, как привлечь больше доноров, больше волонтеров, задача оптимизации и оценка своих результатов. Ну, это очень тезисно, да, какая может быть управленческая цель стоять и требовать проведения исследований. Исследовательская цель — это, собственно, что мы хотим изучить, да, и каким образом это можно сделать. Они могут быть разных типов. Это, наверное, более актуально там, для наших коллег-исследователей, хотя, понятно, есть у всех опыт. Но для организации, да, мы можем идти, так скажем, по лестнице, да, от самой простой задачи вообще получить какой-то это первое представление о проблеме, да, как она устроена. Далее мы ее описываем, и уже потом мы, собственно, можем выявлять какие-то факторы и связи. Невозможно перепрыгнуть через эту ступень и провести какую-то такую глубокую работу по выявлению факторов и связей, не сделав какой-то описательной работы. Это взаимосвязанные и последовательные этапы в исследовательской деятельности. Вот, собственно, я передаю слово своему коллеге Ивану.
Хочу сказать такую, там, может быть, не всегда очевидную вещь. Если вы увидели какое-то исследование, которое вам понравилось по постановке проблем, по дизайну, по инструментарию, вот там, если вам понравилась анкета, да, совершенно нормальной практикой является, когда вы берете то, что вам понравилось, и используете у себя с какой-то доработкой, там, может быть, а может быть, просто вот там увидели этот вопрос, да, или серию вопросов, вы берете и ставите у себя. Еще раз говорю, это совершенно распространенная и легитимная практика, просто где-то нужно оставить упоминание, что вот было такое исследование, и мы позаимствовали инструментарий для себя. Здесь плюс заключается в том, что вы уже пользуетесь отработанным инструментарием, и вы более-менее можете быть уверены в том, что предыдущая команда исследователей, они уже правильно сформулировали вопросы, они обо всем подумали, и вы можете просто добавить какое-то свое видение к тому, что уже было сделано. На самом деле, то, что я о чем дальше буду рассказывать, вот про то, что такое техническое задание, и что про это дело нужно понимать, я буду повторять уже и то, что говорила Юля, и то, что говорила Мария, и тоже все остальные участники. Нужно понять, для чего вам нужно проводить исследования, что вы будете делать с этими данными. Я хочу поделиться некоторыми лайфхаками, на что стоит обратить внимание. Ну вот есть три базовых правила, три базовых принципа. Разводите роли заказчика, то есть вы как заказчик исследования, и есть исполнитель, есть команда исследователей. И это означает, что вы, с одной стороны, признаете экспертизу, исследовательскую экспертизу ваших коллег, этой команды, но, с другой стороны, вы понимаете, что никто, кроме вас, лучше вас в вашей теме, в ваших подопечных, да, там, или в ваших целевых группах никто не разбирается. И главная эта задача как раз-таки понять, найти механизмы, найти формы взаимодействия, когда вы, с одной стороны, передаете какую-то вашу экспертизу про свою организацию, про своих благополучателей, про своих доноров, а с другой стороны, вы опираетесь на методическую экспертизу и опыт команды исследователей. И второй принцип – ищите прагматику. Вот сколько бы я ни участвовал в исследованиях, всегда в любой команде мы не очень долго обсуждаем само ТЗ, что именно нужно сделать, какой метод, какая выборка, какие вопросы и так далее. Сразу же возникает вопрос, а зачем нужны эти данные? Вот вы получили, и что? Вы теперь будете счастливы или же не очень? Всегда обсуждается вопрос, а что кроме того приращения знания, который мы ожидаем, что еще может дать это исследование. Потому что, и это вот важно понимать, что исследование – это общественное взаимодействие, это социальная коммуникация. Сам факт этой коммуникации и ее особенности можно использовать не только для получения данных. А как именно, вот дальше, значит, нужно об этом думать. Ну и третий принцип – это коллаборация. Коллаборация с командой, которая начинается с момента, когда только-только вы знакомитесь, когда уже там идет поле, но то, чем довольно часто пренебрегают все и исследователи, и заказчики, это, условно говоря, стратегическая сессия или же какой-то совместный семинар с участием исследователей. Эту форму общения стоит предусмотреть с самого начала, потому что исследование, помимо ожидаемых результатов, может дать какие-то неожидаемые, нестандартные результаты, какие-то инсайты. И в тексте отчета они, или же в тексте презентации эти инсайты могут потеряться. Или же то, что кажется инсайтом для исследователей, для вас оказывается само собой разумеющимся. И наоборот, то, что исследователей вообще ни разу не удивляет, для вас это оказывается очень важным сюжетом. Поэтому запланируйте вот такую подводящую как бы итоги стратегическую сессию. Когда мы говорим про техническое задание, систематизированное, ну, скажем так, области ответственности. Есть общая задача, над которой и вы, как заказчик, и команда исследователей должны работать вместе. это понимание, для чего нужны данные, как они будут дальше использоваться, и какие практические рекомендации вы, как заказчик, ожидаете, и исследователи должны про это думать. Не факт, что эти практические рекомендации получатся в принципе, и они будут полезными, толковыми, практически реализуемыми. Вот в этом плане самое главное, чего нужно добиться, чтобы исследователи у себя в голове держали, что, в общем-то, они должны отвечать на вопрос «so what?», ну и что дальше, что с этим всем делать. Соответственно, очень важно подумать над ответом на этот вопрос «so what?» с точки зрения той стратегической задачи, которая стоит перед вашим проектом или же перед вашей организацией. Как вы хотите дальше развиваться? Вы хотите развивать там рекуррентные платежи, да, ну, донаты? Или же вы хотите выходить на новые сегменты доноров, там, например, специфическую субкультуру, которая занимается криптовалютами. Там совершенно другая мотивация, там совершенно другая скорость принятия решений, и эта категория доноров, в общем-то, не изучена и не освоена. Если вы формулируете для своей команды, для своей организации вот такую стратегическую задачу, да, значит, именно под нее и стоит продумывать дальнейшее техническое задание. Другой вариант, когда вы чувствуете, что есть какой-то барьер в развитии организации, или же, ну, или проекта, или же есть какая-то развилка, то ли идти сюда, то ли идти сюда. Здесь очень важно и самим это осознать, но одновременно и втягивать исследователей в это обсуждение. Потому что у исследователей есть какой-то свой уже уникальный опыт. Они работали на государственные структуры, они делали исследования в университете, они делали исследования в бизнес-структурах. И они могут по аналогии подтащить какие-то решения, какие-то идеи, которые могут быть полезны для вашей ситуации. Ну и еще один большой корпус возможных источников задачи, когда вы планируете какую-то внешнюю коммуникацию. Когда вы хотите привлечь внимание к какой-то проблеме, к проблеме бездомности, проблеме неразвитости инклюзивной образовательной среды в школах и так далее и тому подобное. Или же вы хотите заявить как-то о своей организации, о своей команде. Вы хотите предъявить свою инициативу и показать, что вы претендуете на некоторое интеллектуальное лидерство. Это тоже хорошая, нормальная задача, которой вообще нечего стыдиться. И продумывать внешнюю коммуникацию, куда и как вы пойдете с этими данными, очень важно. Важно об этом думать. Социологи, исследователи, они, как правило, в том, что касается пиар и внешней коммуникации, не очень сильны. Для них важнее сосредоточиться на методологии, на процессах, процедурах, а вот про внешние взаимодействия они, в общем-то, думают в последнюю очередь. И это правильно. И вот в этом отношении стоит им помочь. То, что касается исследователей, их основная цель и основная боль на начальном этапе любого исследования – это подготовить программу исследования. Они слушают вас, они общаются с вами, слушают вашу проблему, вашу боль. Они понимают, насколько глубока ваша экспертиза и насколько хорошо вы понимаете там, в том, что вы делаете, как вы делаете, кто ваши целевые группы. И, соответственно, они общаются с вами, слышат от вас и берут от вас ТЗ, техническое задание, и аккуратно должны переложить его в программу исследования. Вот в этом плане вам стоит доверять исследователям, команде исследователей, и когда программа готова, вы, ну или по мере того, как программа выращивается, да, формируется, вы участвуете в качестве такого советчика, в качестве и одновременно в качестве критика. Вы слушаете, что придумывают ваши коллеги, и говорите: да, окей, я в этом проблем не вижу, мне это нравится решение, вот, а там, скажите, а вот если подумать еще вот об этом. То есть у нас, исследователи, и у вас, как людей, вовлеченных в сектор благотворительности и в его проблематику, немножечко разная экспертиза, и немножечко разный опыт. И нужно находить различные формы соединения и взаимодействия. Соответственно, я об этом уже вот говорю, очень важно продумать коллаборацию, сотрудничество между вами с заказчиком и командой исследователей. И вот есть тоже таким такой чек-лист. Понимает ли команда исследователей прагматику? Зачем лично вам, вашей организации, вашим коллегам нужны эти данные? Может ли команда исследователей объяснить, зачем нужен именно этот вопрос в анкете? Как он связан с программой исследования и на что он отвечает с точки зрения вот ТЗ, то, которое вы сформулировали? Другой аспект. Вам не нужно разбираться в методологии. Это оставьте эту полянку для исследователей. Но попросите рассказать, попросите обосновать у команды исследователей, почему именно такой дизайн исследования помогает решить заявленную задачу. Третий момент, где ваше участие будет очень важным, это вот как раз, уже здесь звучало слово операционализация, ну или же то, каким образом цель исследования дробится на задачи и как эти задачи находят свое решение, воплощение в гайде интервью, в сценарии фокус-групп, в структуре кейс-стади или же в тематическом наборе вопросника. В этом плане очень полезным бывает, когда вы свое знание, свое понимание ситуации, проблемы им обогащаете исследователей. У меня был такой прекрасный опыт, когда мы разрабатывали программу федерального мониторинга инклюзивной образовательной среды. И с одной стороны была команда людей, которые очень хорошо разбираются в школьном образовании, в стандартах, требованиях, программах, очень хорошо разбираются в специфике различной нозологии, ограничений по здоровью, которые могут быть у ребят, и то, какие должны быть образовательные решения и организационные решения, образовательные программы, которые учитывают эту особенность. Это была довольно сложная работа, но тем не менее нам удалось создать инструментарий, который, с одной стороны, отвечает методическим требованиям методической корректности, а с другой стороны, он не дурацкий, не бессмысленный с точки зрения профессионала, который разбирается в этой теме. Это основные такие точки, которые помогут построить взаимодействие, попробуют построить такую коллаборацию. Ну и очень коротко несколько примеров из конкретных исследований. Как строилось исследование Совкомбанка и Сколково, которое было сфокусировано на тематике цифровой трансформации сектора НКО. Безусловно, необходимо было понять текущее состояние, его специфику и барьеры цифровой трансформации. Но дальше было сформулировано, что мы будем планировать стратегическую сессию. Соответственно, от вас, от исследователей, нужно, чтобы вы выдали какие-то основные вопросы и темы, которые будут выведены на стратегическую сессию. И это не просто там, описать барьеры и боли сектора НКО по этой теме, но это какие-то вопросы, по которым нужно решение, управленческое решение, от которого зависит дальнейшая стратегия. Соответственно, мы можем предлагать свое видение приоритетных направлений. Еще одна задача, в общем-то, от нас ждали даже не просто там циферок, графиков или же каких-то выводов, а вот элементарно список НКО, с которыми команда Совкомбанка и Сколково могли начать сотрудничество. И это вот с точки зрения заказчика оказывалось очень важным, не менее важным результатом, чем содержательным. И вот, например, как выглядел инструментарий. Мы, когда отдавали коллегам гайд-интервью, мы в правой части этого гайда писали, а как, зачем нужны эти вопросы? Зачем нужен этот вообще блок вопросов? На какие цели и задачи именно этот конкретный блок вопросов или же этот конкретный вопрос отвечает? Если у вашей команды исполнителей, исследователей есть такое понимание, если они могут вам показать вот эту связь, это очень здорово, это значит, что вы очень хорошо индоктринировали команду и передали ей свою экспертизу. Другой пример, когда сейчас вот одна моя магистрантка, она хочет повторить исследование, которое делало агентство социальной информации совместно с фондом Потанина, про то, каким образом вовлекать студентов в работу НКО. Какие формы, какие условия, как долго, как глубоко и так далее. И в этом плане она берет тот инструментарий, который уже есть, немножечко его дорабатывает для своей задачи, но у нее есть еще две задачки, которых не было вот в том предыдущем исследовании. Есть просто несколько, там, три НКОшки, которые говорят, мы не очень понимаем современных студентов, и, пожалуйста, расскажите нам про то, чего они хотят, а чего они не хотят, чего они могут, а чего они не могут. Но и одновременно целью является построение реальных связей, выстраивание реальных связей между вот этими тремя НКО и вузами и студентами, которые будут принимать участие в ее исследовании. То есть буквально, если в ходе исследования появляются какие-то команды, какие-то лидеры, какие-то заинтересованные студенты, задача исследователей – познакомить НКО и этих студентов. Ну и последний тоже кейс, когда перед исследователем была сформулирована именно пиар-задача, это исследование Сколково и фонда Потанина про модели управления благотворительными фондами. И это не только исследовательская часть, провести кабинетные исследования, но это также и некоторая доктрина, то есть сформулировать аргументацию, почему это нужно практику здесь у нас развивать. Третья задачка была заявить лидерство. Фонд Потанина хотел заявить лидерство, интеллектуальное лидерство в этой теме. И это исследование строго готовилось под форум эндаументов. Ну и плюс еще там пару других мероприятий, на которых оно, это, результаты этой работы были показаны, были представлены. Соответственно, это очень важная информация, которая позволяет структурировать как содержание исследования, его логику, так и временной горизонт, на котором может определяться не только там, сроками конкурса, но и какими-то другими обстоятельствами.
Наконец, мы расспросили коллег из НКО, Ольгу Осетрову из Самарского хосписа и Евгению Пятакову, методолога коалиции «Забота рядом», об опыте заказа социологических исследований для своих организаций.
Мы участвовали в заявке по теме опиоидофобии в 2020 году. Ну, как вы, наверное, все помните, это был год, когда все так менялось, первый год ковида. И, честно говоря, я была уверена, что команда не сможет сконцентрироваться и провести исследования, потому что, ну, мы все оказались в какой-то другой реальности. Но мне кажется, все сработало наоборот. И эта тема... Мы взяли тему не нашей как бы частной организации. Мы взяли тему, по которой многие наши сограждане не получают правильного обезболивания, когда у них есть боль. И вопрос был, почему? Ответило ли исследование на этот вопрос? Да, причем очень важно, что взгляд социологов был абсолютно другой, чем наш взгляд, но он был более свежий. И, допустим, вот завтра я буду использовать результаты исследования при работе с онкологами на Всероссийской конференции. У меня там есть слайд «Трудно ли мне сообщать плохие новости?», где использованы данные исследования. Одно дело там, как это думают британцы, как это думают еще кто-то, а другое дело, как это думают наши врачи. И вот команда дополнила такими философскими какими-то, о чем мы не думали, дополнила философскими вопросами. Или, допустим, в случае неизлечимой болезни, сопровождающейся страданием, что вы будете делать? Продолжать бороться, прекратить лечение? И вот когда я эту лекцию читала, я ее полностью прочитала 35 раз в профсообществе, и в 15 лекциях были использованы оттуда данные, я каждый раз видела как бы включаемость людей вот на этом слайде в проблему. Потому что если бы я просто говорила, пациенты боятся того, врачи боятся того, это бы не было так, вот такая в самом начале зацепочка. Чудесная презентация, которую я очень мало корректировала, редактировала. Статья в нашем профессиональном журнале. Есть огромная нужда вот в таком общероссийском срезе для того, чтобы понять, мы шли-шли, куда мы пришли. И это важно для чего? Потому что от этого будет зависеть, как мы будем учить врачей, как мы будем объяснять пациентам.
буквально пару слов скажу о специфике своей организации. Это как раз понадобится нам для того, чтобы понять, как и зачем мы с этими данными работаем. Да, коалиция «Забота рядом» объединяет более уже 600 НКО по всей стране, которые занимаются заботой, и мы продвигаем тему заботы в ближайшем окружении. То есть у нас долгое время была целевая аудитория пожилые люди, сейчас мы там рассматриваем возможность заботы в ближайшем окружении и для целевой группы семьи с детьми в тяжелой жизненной ситуации. У нас есть два исследовательских проекта. Первый проект – это про как раз помощь, мотивы помощи пожилым людям. Мы вместе с командой исследовали те люди, которые волонтерят, которые помогают пожилым, что ими движет, какие есть мотивы, какие есть барьеры, какие есть вообще стереотипы по поводу самой помощи пожилым и по поводу самого пожилого возраста в обществе. Вот. И на второй год у нас была тема про ухаживающих родственников, про их потребности, про то, какими там сервисами информационными, психологическими, такими бытовыми они пользуются и где эти потребности не закрыты, что тоже важно, потому что ухаживающие родственники – это важная категория для, и для самих пожилых, и для других целевых аудиторий. Как наша работа строилась? На самом деле, я здесь, наверное, не добавлю драмы, потому что я очень довольна в обоих случаях взаимодействия с командой. У нас выстроилось, с одной стороны, мы четко понимали, зачем нам исследование, мы были замотивированы. И я могу сказать, что каждое исследование было с выборкой более 1000 человек. Своими руками мы бы до такого количества людей не дотянулись. Еще с учетом того, что все-таки там были фильтры, и это 1000 человек, это именно те люди, которые нам нужны были по нашим показателям. Это либо ухаживающие родственники, либо помогающие люди, а не абы кто в интернете, кто эту форму заполнил просто так. Поэтому были очень мотивированы, очень заинтересованы, в принципе, со стороны команд было достаточно и понимания, и мотивация тоже для того, чтобы совместно сотрудничать. Конечно, оставлять команду одну на этом пути невозможно. С учетом того, что тема у каждого из нас специфическая. В нашем случае мы долго погружали каждую из команд вообще в тему помощи, в тему пожилых, чем мы занимаемся, зачем нам это нужно и так далее. И даже на этапе постановки задач, даже на этапе разработки инструментария, анкеты приходилось работать совместно, все это смотреть, потому что это терминология, это какие-то моменты, которые мы с вами понимаем в нашей деятельности, какие-то акценты, нюансы и так далее. А люди, которые первый раз погружаются, конечно, для них это не очевидно. Поэтому здесь на всем протяжении работали вместе и старались вместе и сырые данные, и какие-то предварительные результаты смотреть. С нашей стороны, это даже не было как-то в тягость, потому что, опять же, было понимание, зачем, и было нормальное рабочее сотрудничество. Как мы эти результаты использовали? Коллеги выдали отличные совершенно презентации, очень емкие, красивые, понятные. И была сначала мысль делать какие-то методические материалы, но решили, что, эти презентации, они уже хороши и достаточны для того, чтобы их распространить. Так как у нас несколько сотен НКО, моей задачей, задачей моих коллег было прежде всего доведение информации об этих результатах до коллег. Мы положили это в базу знаний на сайте. Мы включили это и включаем до сих пор в образовательные материалы. У нас идут разные образовательные курсы, и когда релевантная тема, мы всегда в качестве дополнительных материалов прикладываем эти исследования. И мы звали коллег, команды, выступать на наших ключевых событиях. Первая команда выступала в рамках панели про исследования на нашем форуме ежегодном. Там была и трансляция, и запись тоже, это все сохранилось, презентация. Вторая команда выступала, мы специально делали в прошлом году конференцию про исследования, про то, что это важно для НКО и как можно исследования делать с помощью пробоно волонтеров или своими руками. И как раз команда Айсберга, вторая команда студентов как раз из Плешки, они выступали с этим исследованием и тоже рассказывали о том, как они с нами сотрудничали.
Этот подкаст мы смонтировали по мотивам медиаклуба «Оси Благосферы». Медиаклубы проводятся в рамках проекта «Проявление НКО. Информация, смыслы, комьюнити», который реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Полную запись встречи можно посмотреть на нашем YouTube-канале. Слушайте этот и другие наши подкасты, а вы знали, в случае необходимости, не пустой звук и третье место на любой удобной подкаст-платформе.
Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.